Давайте начнем наш разговор, касающийся Украины нынешней, отталкиваясь от вчерашнего выступления президента Порошенко, поскольку исполняется ровно год с момента его официального пребывания у власти. Порошенко, выступая в Верховной Раде, в частности, заявил, что уровень обороноспособности Украины по-прежнему минимальный. Конец цитаты. Вот за последний год, когда, естественно, весь этот год на востоке Украины продолжается война, более или менее интенсивно, появилось ли на Украине то, что называют оборонным сознанием? Насколько эта война впиталась, что ли, в сознание, в реакции украинского общества, по вашим наблюдениям?
На мой взгляд, уровень эмоций и реакций, связанных с войной в Украине, меньше, чем можно было бы ожидать. Но, несомненно, степень, скажем так, недоумения украинского общества тем, насколько российское общество поддерживает войну на Донбассе, перешло к негодованию. И в настоящее время гражданин России, находясь на территории Украины, должен как-то заявить о своей позиции, чаще всего, так сказать, в принципе, вообще не с незнакомыми людьми, с которыми приходится контактировать, то есть его спросят. И, в принципе, отношение к россиянам сильно ухудшилось за это время. Что касается как бы агрессивности или каких-то таких других эмоций, этого я не заметил. Скорее, это вот осознание тяжелой ноши, которую нация вынуждена была взвалить на свои плечи. И много вопросов решается не с точки зрения эмоций, а с точки зрения практики. У кого там мобилизовали, родственников, знакомых, надо им помогать, надо помогать добровольцам. И в этой связи очень важную, интересную роль играет вот массовое добровольческое движение поддержки армии, которое существует сейчас на территории Украины, в том числе очень активно на востоке и на юге Украины. Люди говорили, что никто не ожидал, что те, кто был относительно равнодушен и к Майдану, и к Донбассу, с появлением первых жертв, первых раненых, пришли, так сказать, помогать армии или беженцам. И, так сказать, теперь систематически этим занимаются. Можно говорить о тысячах, десятках тысяч вовлеченных людей. Действительно, существуют там крупные организации, типа станции Харьков, в Харькове, которые вот занимаются подобного рода помощью. Очень много такой деятельности внешне незаметной, но люди действительно ходят в госпитали, помогают там бойцам, находящимся, собирают деньги по-прежнему достаточно массово на покупку этого вооружения или продовольствия для армии. Если учесть жертвователей, то речь идет, конечно, о сотнях тысячах, если не о миллионах людей, если говорить об активистах, тратящих свое время и силы, то речь идет как минимум о десятках тысяч людей. Причем эти люди принадлежат к тем социальным кругам, которые в России считаются пассивными. То есть всякие учительницы там достаточно немолодые, вот, студенты очень активные, самые разные люди, от которых этого нельзя было ожидать. В Харькове там же есть организация «Громадская варта». Список ее деяний от сноса памятников Ленину, да, так сказать, чем она в наибольшей степени известна, до банального там рытья окопов на подступах к городу, так сказать, чистки бомбоубежищ, помощи раненым, т.д. и т.п.
Ну, еще процитирую выступление Петра Порошенко. «Мы распрощались с печально знаменитой многовекторностью и твердо придерживаемся европейской ориентации». Вот, говоря это, украинский президент выдает желаемое за действительное или это на самом деле так? Большинство украинского общества за этот год можно считать ставшим, так сказать, убежденно проевропейским?
Ну, безусловно, да, но вопрос, что люди понимают под проевропейскостью. Здесь несколько слоев проблемы. Одна проблема, когда люди понимают проевропейскость, что кто-то починит им дороги, так сказать, и выдаст каждому по подержанному Мерседесу, условно говоря, на льготного кредита. На другом полюсе понимания отношения к Европе, когда люди осознают, что за то, чтобы города были чистые, а чиновники не воровали, надо не только платить, вот, больше, но и самому предлагать какие-то усилия. И, собственно, как бы вот проевропейский вектор, он балансирует между двумя вот этими настроениями. Значительная часть населения, как мне кажется, начинает осознавать, что для того, чтобы быть с Европой, надо что-то делать. Мы можем сказать, что больше года существует консолидация населения в целом вокруг проевропейского политического блока, который олицетворяем, с одной стороны, там, с Порошенко, с другой стороны, с Яценюком, Турчиновым, так сказать, и другими политическими лидерами Майдана. Пока украинская политика всегда балансирует между, условно говоря, проевропейскими силами и если не пророссийскими, то силами, которые за то, чтобы все оставить как есть и не напрягаться, да, сейчас это, эти силы представлены так называемым оппозиционным блоком. Вот, пока вот оппозиционный блок, насколько можно судить, имеет поддержку всего примерно 20% населения, что для проевропейских реформаторов очень удобная политическая ситуация. Для меня большой вопрос, сумеют ли они все-таки, воспользовавшись этой ситуацией, так сказать, провести те самые реформы, в которых имеется очевидная заминка, и хотя последние действия там Порошенко, в том числе назначение Саакашвили, показывают на то, что как бы реформаторы понимают, что что-то надо делать, чтобы давать хотя бы населению надежду на будущее. Отсутствие систематически серьезных реформ, как мне говорили представители проевропейских украинских политических групп, в частности на востоке и юге Украины, очень сильно фрустрирует людей.
А есть ли такого рода фрустрации в отношении Европы и Запада в целом, в том смысле, что, мол, недостаточно помогли за последний год?
Всегда есть люди, публицисты, авторы высказывания, лидеры общественного мнения, которые будут говорить, да, так сказать, Европейский Союз не помог, США не помогли, вместо того, чтобы дать там то или другое оружие, или даже просто ввести войска, этого не было сделано. Разумеется, такие настроения есть. Но это как бы не значит, что речь идет о больших фрустрациях. Все равно, так сказать, те люди, которые об этом говорят, они не меняют своей проевропейской ориентации, они просто жалуются на то, что помощь не так велика, как бы хотелось.
Можете ли вы сформулировать вкратце три, по вашему мнению, наиболее серьезные препятствия на пути к реальной европеизации Украины?
Ну, первое, самое главное препятствие, это, конечно, тотальная коррупция, особенно на местном уровне, то есть на уровне регионов и районов. И в этом плане, так сказать, проблема в том, что, несмотря на совершившуюся политическую революцию в Киеве, на местах ее последствия, в том числе кадровые последствия, были мало ощутимы. То есть в лучшем случае поменялись губернаторы и прокуроры региона, но все остальные люди остались на своих местах, все прежние коррупционные схемы на своих местах. И без выкорчевывания всего этого как бы никакое дальнейшее продвижение невозможно. Второе препятствие, которое есть, это, конечно, масштабы ветхости инфраструктуры, так сказать, которую надо еще много и много обновлять до европейских стандартов. То есть здесь для меня вопрос не в том, есть ли в самой Украине деньги на подобного рода модернизацию, но вопрос, сколько времени она реально займет. Я пока не видел никаких реальных расчетов, которые бы это показывали. Ну и, наконец, третий существенный фактор – это, конечно, нестабильность политических групп проевропейских реформаторов. То есть события 2004-2006 года, в момент правления Ющенко и его союза с Тимошенко, показали, насколько было важно, так сказать, сохранять единый союз против других сил. Вот. И в настоящее время хорошо, что пока держится союз Порошенко с Яценюком, так сказать, но неизвестно, сколь долго это продлится, возможно, до его распада, так сказать, считанные месяцы, вот, и совершенно непредсказуемо, каким политическим последствиям приведет этот распад.